Большие бамбуковые двери разъехались в стороны. Вошел новый лорд-камергер, а за ним слуги вкатили целый караван тележек.
— Завтрак, о владыка тысячелетий! — провозгласил он. — Большие куски свиньи, большие куски козы, большие куски быка и 7 порций обжаренного риса.
Один из слуг поднял крышку с блюда.
— Но послушайте моего совета и не ешьте эту свинину. Она отравлена.
Лорд-камергер резко повернулся.
— Непочтительная свинья! За это ты умрешь!
— Это же Ринсвинд, верно? — воскликнул Коэн. — Выглядит, как Ринсвинд.
— Шляпа где-то здесь, — ответил Ринсвинд. — Пришлось запихать ее в штаны.
— Яд? — переспросил Коэн. — Ты уверен?
— Ну, он капал из бутылочки, а бутылочка была черная, с черепом и костями. И когда капли падали, то дымились, — сказал Ринсвинд.
Мистер Сардель помог ему взобраться на тронный помост.
— Может, это была анчоусная эссенция? Но я сомневаюсь.
— Яд, — повторил Коэн. — Терпеть не могу отравителей. Хуже них нет вообще никого на свете. Подкрадываются и подливают человеку в еду всякую дрянь.
Он пронзил взглядом лорда Камергера.
— Это был ты?
Он взглянул на Ринсвинда и ткнул пальцем в сторону трепещущего Камергера.
— Это был он? Потому же, если да, я сделаю с ним то же, что когда-то сделал с безумными змееподобными жрецами Старты, но на этот раз обоими большими пальцами.
— Нет, — ответил Ринсвинд, — это был тот, кого называют князем Хуном, но все остальные смотрели.
Лорд-камергер негромко вскрикнул, бросился на пол и уже было собрался поцеловать ногу Коэна, но вовремя сообразил, что эффект будет примерно такой же, как от отравленной свинины.
— Милосердие, о небесное создание! Мы все пешки в руках князя Хуна.
— Что ж такого особенного? Вы там не князи.
— Он замечательный человек! — выкрикнул лорд-камергер. — Я про него дурного слова не скажу. И уж точно не верю, что у него всюду шпионы. Да здравствует князь Хун, вот что!
Он рискнул поднять глаза и увидел прямо перед глазами острие меча Коэна.
— Да, но... Прямо сейчас. Кого ты больше боишься? Меня или этого князя Хуна?
Князя Хуна.
Коэн поднял бровь.
Я впечатлен. Всюду шпионы, говоришь?
Он оглядел огромный зал, и взгляд его упал на очень большую вазу. Он подошел к ней и приподнял крышку.
Вам там удобно?
Да,
ответил голос из глубин вазы.
— Всего хватает. Запасной блокнот, горшок есть?
— Да.
— А вам, случайно, не нужно, ну, скажем, 60 галлонов кипятка?
— Нет.
— Может быть, вы скорее умрете, чем предадите князя Хуна?
Можно я немножко подумаю?
— Без проблем. Все равно воду еще нужно нагреть. — Скажете, когда будете готовы.
Он опустил крышку на место.
— Эй, я понама, — сказал он.
— Я понимал,
— поправил мистер Сардель. Стражник с рокотом пробудился к жизни.
— Стереги эту вазу. Если она снова зашевелится, сделай с ней то, что я когда-то сделал с зеленым некромантом ночи, понял? — А я не знаю. — Чего ты сделал, господин?
— ответил стражник. Коэн объяснил ему. Я, пони, мал, расплылся в улыбке. Из вазы донеслись звуки. Там кто-то пытался сдержать рвоту. Коэн прошествовал обратно к трону и сел.
— Так, расскажите мне еще что-нибудь про этого князя Хуна.
— Он великий визирь,
— сказал лорд-камергер. Коэн с Ринсвиндом переглянулись.
— Верно, — подтвердил Ринсвинд. — А ведь известно, что все великие визири всегда...
— Полнейшие и отъявленные сволочи,
— закончил Коэн.
— Не знаю почему. Дай человек тюрбан со шпилем посередине, и его моральные, как их там, тают на глазах. Я всегда убиваю великих визирей при первой же встрече. Это экономит массу времени впоследствии.
— Я сразу подумал, что в нем есть что-то подозрительное, как только его увидел, — сказал Ринсвинд.
«Слушай, Коан, для тебя император, Коан!» — рявкнул Раклет. «Я не доверяю волшебникам. Вообще никаким мужикам в платье не доверяю».
«Ринсвинд — отличный парень», — сказал Коан.
«Спасибо», — ответил Ринсвинд.
«Но как волшебник пустое место?»
«Ну, спасибо», — ответил Ринсвинд. «Между прочим, я только что рискнул жизнью, чтобы вас всех спасти. Слушай, несколько моих друзей сидят в дворцовых темницах. Ты бы не мог... император?»
«Ради того», —
сказал Коэн.
«Временно», —
сказал Раклет.
«Формально», —
сказал мистер Сардель.
«А значит ли это, что ты можешь переправить моих друзей куда-нибудь в безопасное место? Я думаю, что князь Хун убил старого императора и хочет свалить вину на них. Я только надеюсь, он не догадается, что они прячутся в тюрьме».
«Почему в тюрьме?»
— спросил Коэн.
«Потому что если бы мне подвернулся шанс убраться из темниц князя Хуна, я бы так и поступил»,
— с жаром сказал Ринсвинд.
«Ни один нормальный человек, которому предоставился шанс уйти оттуда, не вернется».
«Ладно», — сказал Коэн. «Эй, малыш или Япона-ма, возьмите с собой еще ребят и приведите этих людей сюда».
«Сюда? И я хотел, чтобы их переправили в безопасное место».
«Но здесь мы», — сказал Коэн. «Мы можем их защитить».
«А вас кто будет защищать?»
Коэн не снизошел до ответа.
«Лорд Камергер, я думаю, князь Хун на кухне не задержался», — сказал он. «Но среди придворных был один тип с носом, как у барсука, жирный такой в большой шляпе, и тощая баба с лицом, как шляпа, истыканная булавками».
«Это господин Девятьгор и дама Два Руч Я»,
— ответил лорд Камергер.
«Вы на меня не гневаетесь, ваше величество?»
«Боги с тобой, нисколько», — ответил Коэн. «На самом деле я так тобой доволен, что собираюсь доверить тебе важные дополнительные обязанности».
«Ваше величество?»
«Для начала отведывателя императорских блюд. А теперь пойди приведи тех двоих. Мне их вид совсем не понравился».
Немедленно привели Девятьгор и Два Ручья. Они едва заметно покосились сначала на императора, а потом на нетронутое блюдо. Эти взгляды мог заметить только очень зоркий наблюдатель, ожидавший чего-то подобного. Коэн бодро кивнул им.
— Ешьте.
— Ваше Величество, я только что съел огромный завтрак. Я больше ни крошки не могу проглотить,
— заявил Девятьгор.
— Какая жалость,
— ответил Коэн.
— Японома, будь добр, перед уходом отведи господина Девятьгор в уголок и освободи в нем место для второго завтрака. И то же самое относится и к даме. Если я через 5 секунд не услышу, как она жует. Чтобы съели по куску всего, понял? И побольше соуса.
Я, понимал, вытащил меч. Двое придворных смотрели, не мигая, на лоснящиеся от жира горы еды.
— С виду очень аппетитно,
— светским тоном произнес Коэн.
— А вы так смотрите. Можно подумать, с этой едой что-то неладное.
Девятьгор осторожно положил в рот кусок свинины.
— Очень вкусно,
— неразборчиво сказал он.
— А теперь глотай,
— скомандовал Коэн. Мандарин глотнул.
— Восхитительно. — А теперь, надеюсь, ваше величество
меня извинит?
— Не торопитесь, — сказал Коэн. — Мы ведь не хотим, чтобы вы случайно засунули себе 2 пальца под язык или еще что-нибудь такое, правда?
Девятьгор икнул. Потом еще раз икнул. Из-под подола его одежд, кажется, повалил дым. Орда успела нырнуть в укрытие. Взрывом уничтожила кусок пола, круглый кусок потолка и всего лорда Девятьгор целиком. Черная шапка с рубиновой пуговицей покрутилась на полу и остановилась.
— У меня такое бывает от маринованного лука,
— сказал Винсент. Дама Два Ручья стояла, плотно зажмурив глаза.
— Не голодная?
— спросил Коэн. Она кивнула. Коэн откинулся на спинку трона.
— Японома.
— Коэн, его зовут Японимау,
— поправил мистер Сардель. С грохотом притопал стражник.
— Забери ее с собой и посади в камеру в темницах. — Смотри, чтобы у нее было вдоволь еды. Ты понимаешь, что я имею в виду? — Да, ваше величество. А господин лорд Камергер пускай еще раз смотается на кухню и скажет шеф-повару, что на этот раз он будет есть с нами, причем все отведает первым. Понятно?
Кристально ясно, ваше величество.
Как только лорд Камергер убежал, Калеб взорвался.
Ты это называешь жизнью? Вот, значит, каково быть императором. Даже еде нельзя доверять. Скорее всего, нас зарежут в собственных постелях.
Уж тебе-то вряд ли, — заметил Рахлет.
Потому что ты в своей постели и не бываешь, — сказал Коэн.
Он подошел к большой вазе и с размаху пнул ее ногой.
Эй, ты там все записал?
Так точно,
— ответили из вазы. Орда засмеялась, но смех был нервный. Мистер Сардель понимал, что Орда к такому не привыкла. Если настоящий варвар хотел убить кого-нибудь во время еды, он приглашал намеченную жертву на пир вместе со всей свитой, усаживал за столы, поил до полусонного состояния, а потом вызывал из засады своих собственных людей, чтобы перерезать всех гостей, откровенно, деловито и благородно. Так поступали честные люди. Напоить и всех перерезать было старейшим приемом из учебника. Точнее, было бы, будь у варваров учебники. Любой, кто купился на этот трюк, просто оказывал миру услугу, давая себя убить после очередной перемены блюд. Но, по крайней мере, самим блюдам можно было доверять. Варвары не имели привычки подливать яд в еду. Никогда не знаешь, вдруг завтра тебе самому еды не хватит и придется спросить у соседа.
— Прошу прощения, ваше величество,
— сказал шесть благ ветр, который все это время беспокойно витал неподалеку.
— Мне кажется, господин Раклет прав. Я немножко знаю историю. На трон принято восходить по колено в крови. Именно это планирует князь Хун.
— В самом деле, по колено в крови, говоришь?
— Или по горе трупов. Это тоже приемлемый вариант. Но я думал, корона империи передается от отца к сыну,
— произнес мистер Сардель.
— Ну, да, — согласился шесть благ ветр. Наверное, в теории бывает и такое.
— А ты сказал, что как только мы окажемся наверху, все будут нас слушаться,
— сказал Коэн мистеру Сарделю. Раклет перевел взгляд с одного на другого.
— Вы двое это планировали?
— обвиняюще сказал он.
— Вот, значит, к чему все было. Что-то обучение цивилизованным штучкам. С самого начала ты говорил, что это будет кража невиданных сокровищ, а? Я думал, мы просто собираемся спереть кучу барахла и свалить. «Грабеж и разбой! Вот путь истинного!»
«Ой, грабеж и разбой! Они у меня уже вот здесь сидят!»
— перебил мистер Сардель.
«Кроме грабежа и разбоя вы ни о чем думать не можете».
«Но когда-то мы еще думали о пленницах!»
— мечтательно произнес Винсент.
«Знаешь, Прэп, мне не хочется тебя обижать, но они в чем-то правы», — сказал Коэн. «Грабежи и сражения — это наша жизнь. Мне совсем не по душе все эти поклоны и расшаркивания. Может быть, я не создан для цивилизации?»
Мистер Сардель закатил глаза.
«Даже ты, Коэн! Какие вы все тупые!»
— рявкнул он.
«Не знаю, зачем я с вами возился. Посмотрите на себя. Вы вообще знаете, что вы такое? Вы легенды!»
Орда отступила на шаг. Они впервые видели учителя в ярости.
Это от латинского «легендум», что означает «записанное», —
продолжал мистер Сардель.
«Книги, понимаете ли, читать и писать. Занятие столь же далекое от вас, кстати говоря, как затерянный город. И...»
Раклет неуверенно поднял руку.
«Да, вообще-то я однажды нашел затерянный город и...»
«Молчать! Как я говорил? Что я говорил? Ах да! Вы ничего не читаете, верно ведь? Просто не обучены. Тогда вы напрасно потеряли полжизни. Вы могли бы собирать перлы мудрости вместо каких-то паршивых драгоценных камней. Хорошо, что люди про вас только читают, а не встречают вас лицом к лицу. Они были бы колоссально разочарованы».
Ринсвинд наблюдал как завороженный. Он ждал, что сейчас мистеру Сарделю отрежут голову. Но, похоже, к тому не шло. Возможно, мистер Сардель был для этого слишком зол.
«Скажите, джентльмены, что вы совершили в своей жизни? Только не рассказывайте мне о краденных драгоценностях и повелителях демонов. Что вы совершили настоящего?»
Раклет снова поднял руку.
— Ну, я однажды убил всех четырех... —
Да, да, да,
мистер Сардель не дал ему договорить.
— Убил то, украл это и победил в битве с гигантским плотоядным авокадо откуда-нибудь еще. Но это всего лишь барахло. Это обои, джентльмены. Это никогда ничего не меняет. Всем плевать. Дома, в Анкмарпорке, я преподавал школьникам, которые думают, что вы — мифы. Вот цена всем вашим достижениям. Дети не верят, что вы на самом деле существовали. Они считают, что вас кто-то выдумал. Вы — беллетристика, джентльмены. Когда вы умрете, об этом никто не узнает. Потому что все думают, что вы уже давно умерли.
Он перевел дух и продолжал уже медленнее.
Но здесь у вас есть шанс стать настоящими. Вы можете больше не тратить свою жизнь на бессмысленные игры. Вы можете взять эту древнюю, подгнившую империю и вывести ее навстречу остальному миру. Во всяком случае,
он помолчал.
Во всяком случае, я на это надеялся. Я в самом деле думал, что, может быть, нам удастся чего-нибудь достичь.
Он сел. Орда стояла, уставившись на собственные ноги или колесики.
Можно мне кое-что сказать?
— встрял шесть благ ветра.
— Удельные князья будут против вас все до единого. Они сейчас стоят возле города со своими армиями. В норме они бы дрались между собой, но теперь они все будут драться против вас.
— Они предпочитают мне какого-нибудь отравителя, вроде этого Хуна? Но он ж сукин сын!
— возмутился Коэн.
— Да, но, понимаете, он их сукин сын. — Мы можем засесть тут. Стены толстые,
— предложил Винсент.
— То есть за исключением тех, которые из бумаги.
— Даже не думай, — сказал Раклет. — Только не осада. Осада всегда очень грязное дело. Я терпеть не могу жрать сапоги и крыс.
— Ась! Он сказал, Хамиш, что мы не хотим сидеть в осаде и питаться сапогами и крысами. А что, ноги уже кончились?
— Сколько у них солдат?
— спросил Коэн.
— Наверное, 1600 или 700, — ответил бухгалтер.
— Прошу прощения.
Коэн слез с трона.
— Мне нужно посовещаться с Ордой.
Орда сбилась в кучку. Послышался хриплый шепот, время от времени перебиваемый возгласами «Ась!». Затем Коэн обернулся.
— Вы сказали, по колено в крови, да?
— Да,
— ответил налоговый инспектор. Орда снова сбилась в кучку. Немного погодя, из кучки высунулась голова Раклета.
— Вы сказали, гора трупов?
— Да, да, кажется, именно так я и сказал.
Сборщик податей нервно обернулся на Ринсвинда и мистера Сарделя, которые в ответ пожали плечами. Шепот, шепот.
— Ась!
— Извините, пожалуйста.
— Да?
— Какой высоты должна быть эта гора? Из трупов очень неудобно складывать высокие конструкции.
— Не знаю, какой высоты. Много трупов.
— Я только хотел уточнить.
Кажется, Орда пришла к какому-то решению. Они снова повернулись лицом к остальным.
— Мы будем драться,
— объявил Коэн.
— Да, что же вы раньше сказали про все эти трупы и кровь?
— поддержал его Раклет.
— Мы всем покажем, какие мы мертвые!
— скрипуче захихикал Хамиш. Мистер Сардель покачал головой.
Мне кажется, вы не расслышали. Каждому из вас противостоит сотня тысяч врагов.
— Тем убедительнее мы докажем, что еще живы, — сказал Калиб.
— Да, но весь смысл моего плана был в том, чтобы взобраться на вершину пирамиды без боя,
— сказал мистер Сардель.
— В таком застойном обществе это в самом деле возможно. Но если вам придется сражаться с сотнями тысяч, вы умрете.
И к своему огромному изумлению добавил.
— Вероятно.
Орда расплылась в ухмылках.
— Нас не пугают превосходящие силы противника, — сказал Раклет.
— Мы даже предпочитаем такой расклад, — добавил Калиб.
— Понимаешь, Преп, один против тысячи врагов — это немногим хуже, чем один против десяти. По следующим причинам...
— он начал загибать пальцы.
— Первое. Типовой солдат воюет за жалование, а не за свою жизнь. и не собирается подставлять шею, когда кругом куча народу. Пускай они и подставляются. Второе. Одновременно до нас дотянутся не слишком много солдат, и при этом все они будут пихаться и мешать друг другу.
Он посмотрел на собственные пальцы с выражением человека в терминальной стадии калькуляции.
Третье,
— подсказал мистер Сардель, завороженный этой логикой.
Верно, третье. Махая мечом, каждый из них будет через раз попадать в собственных товарищей, делая работу за нас, понятно?
Но даже если это правда, вы сможете продержаться лишь какое-то время, — запротестовал мистер Сардель. Даже если вы убьете целых 200 тысяч, вы будете усталые, а на вас нападут свежие войска.
— О, нет, они тоже будут усталые,
— бодро сказал Коэн.
— Почему?
— Потому что к тому времени, чтобы добраться до нас, им придется бежать в гору. — Железная логика,
— одобрительно сказал Раклет. Коэн хлопнул потрясенного учителя по плечу.
— Не бери в голову,
— сказал он.
— Мы заполучили империю по твоему плану, а удержим ее по нашему. Ты показал нам, что такое цивилизация, а мы тебе покажем, что такое варварство.
Он отошел на несколько шагов, а потом с горящими гневом глазами повернулся к учителю.
— Варварство! Ха! Когда мы убиваем людей, мы их убиваем на месте, глядим в глаза. И когда встретимся на том свете, с удовольствием проставим им выпивку, потому что тут ничего личного. Я не встречал варвара, который медленно резал бы людей на кусочки в маленьких комнатках, или калечил женщин, чтобы ему было красиво, или подливал людям яд в еду. Цивилизация? Если это цивилизация, засуньте ее себе туда, где солнце не светит.
Ась! Он сказал, засуньте ее себе туда, где солнце не светит, Хамиш. А, там я тоже был. Но цивилизация этим не исчерпывается,
— воскликнул мистер Сардель.
Есть еще музыка, литература, понятие справедливости, идеалы.
Створки бамбуковых дверей разъехались в сторону. Вся орда, как один человек, повернулась, скрипя суставами, и направила туда оружие. Пришедшие оказались ростом заметно выше крестьян и намного богаче одеты, и двигались как люди, привыкшие, что у них на дороге никто не стоит. Однако впереди них шел дрожащий крестьянин, неся красный флаг на палке. Крестьянина впихнули в тронный зал, приставив к спине острие меча.
— Красный флаг,
— прошептал Коэн.
— Это значит, что они хотят вести переговоры,
— объяснил шесть Блак Ветр.
— Это вроде нашего белого флага. Ну, понимаете,
— сказал мистер Сардель.
— Никогда не слыхал,
— ответил Коэн.
— Это значит, что никого нельзя убивать, пока они к этому не приготовятся.
Мистер Сардель очень старался не слышать шепота у себя за спиной.
— Мы просто пригласим их на пир. Напоим и всех перережем.
— Ты же слышал их 700 тысяч.
— Ну, тогда придется готовить что-нибудь простое, вроде макарон.
Двое аристократов вышли в центр зала. Коэн и мистер Сардель двинулись им навстречу.
— Ты тоже.
Коэн сгреб Ринцвинда, который был попятился.
— Ты изворотлив, как хорек, и умеешь отбрехаться в трудной ситуации, так что пошли.
Князь Хун разглядывал их с видом человека, получившего от предков в дар умение смотреть на всех сверху вниз.
— Меня зовут князь Хун. Я главный визирь императора. Я приказываю вам немедленно покинуть территорию дворца и сдаться для последующего суда.
— Не-а,
— ответил Коэн. Мистер Сардель задумался.
— Как бы это перевести? Чингис Коэн, предводитель Серебряной Орды, свидетельствует свое почтение князю Хуну, но...
— Пускай засунет свое предложение себе в задницу,
— сказал Коэн.
— Мне кажется, князь Хун, вы в целом уловили консенсуальное направление мыслей нашей стороны,
— сказал мистер Сардель.
«Где все остальные твои варвары, смерть?»
Ринцвинд наблюдал за мистером Сарделем. Кажется, на этот раз старый учитель не нашелся, что сказать. Волшебник хотел сбежать. Но Коэн был прав. Это звучит безумием, но, скорее всего, рядом с ним сейчас безопаснее. Если Ринцвинд убежит, то в результате рано или поздно окажется ближе к князю Хуну, который считает, что где-то еще есть какие-то другие варвары.
Я вам скажу только одно, — заявил князь Хун. — Если вы уйдете из запретного города немедленно, то, по крайней мере, умрете быстро. А затем ваши головы и другие значащие части будут возить в торжественной процессии по городам империи, чтобы подданные знали о суровости наказания.
— Наказание?
— переспросил мистер Сардель.
— За убийство императора.
— Мы не убивали никакого императора, — возмутился Кон. — Я ничего не имею против убийства императоров, но вашего мы не трогали.
— Его зарезали в собственной постели час назад, — сказал князь Хун.
— Это не мы,
— ответил мистер Сардель. — Это вы, — сказал Ринсвинд, обращаясь к князю. — Только вы не могли просто взять и зарезать императора, и потому обставили все так, будто это дело рук Красной Армии.
Князь Хун посмотрел на него так, словно видел в первый раз, и был этим зрелищем несколько недоволен. — Думаю, в сложившихся обстоятельствах вам никто не поверит, — сказал князь.
— А что будет, если мы не сдадимся сейчас?
— спросил мистер Сардель.
— Тогда вы будете умирать очень медленно и чрезвычайно интересными способами.
— Это сага всей моей жизни, — ответил Коэн. — Я всю жизнь умираю очень медленно, чрезвычайно интересными способами. Что вы предпочитаете, уличные бои? Превратим не каждый дом в огневой рубеж или просто куча мала?
— В настоящем мире мы сражаемся, — сказал один из прочих аристократов. — Мы не устраиваем потасовок, подобно варварам. Наши армии встретятся под стенами города.
— У вас там что, подземные ходы?
— Коэн, он имеет в виду рядом с городом, на равнине.
— А-а-а! Опять цивилизованные манеры выражаться. Когда?
— Завтра на рассвете.
— Хорошо, — ответил Коэн. — Как раз нагуляем аппетит к завтраку. Чем еще можем служить?
— Как велика твоя армия, варвар?
— Если я скажу, вы не поверите, — честно ответил Коэн. — Мы захватывали страны, мы стирали с карты целые города. Где проходит моя армия, там больше ничего не растет.
— Вот это чистая правда,
— заметил мистер Сардель. — Мы о вас не слышали, — воскликнул военачальник.
— Это доказывает, насколько мы хороши в своем деле.
— Вообще-то о его армии нужно знать еще кое-что, — сказал кто-то. Все посмотрели на Ринсвинда, который и сам почти так же сильно удивился звуком своего голоса. Но поток его мыслей, наконец, завертел колесики в голове.
— Да?
— Возможно, вы задаетесь вопросом. — Почему до сих пор видели только военачальников? — продолжал Ринсвинд медленно, словно обдумывая на ходу. — Это потому что, понимаете, их солдаты невидимы. Да, они призраки, в сущности. Ведь это все знают, правда?
Коэн стоял с отвисшей челюстью.
— Причем призраки кровопийцы, — добавил Ринсвинд. — Ведь все знают, что снаружи Великой Стены только такие и живут, правда ведь?
Князь Хун презрительно фыркнул. Но другие князья смотрели на Ринсвинда так, что становилось ясно. Они сильно подозревают, что за пределами стены живут обычные люди из плоти и крови, но при этом сильно рассчитывают на то, что миллионы других людей придерживаются иного мнения. Это смехотворно. Вы вовсе не невидимые призраки-кровопийцы.
Коэн открыл рот, блеснули алмазные зубы.
— Верно, — сказал он, — мы такие же, только видимые.
— Ха! Жалкая попытка нас запугать, — воскликнул князь Хун. — Призраки вы там или не призраки, но мы вас побьем.
— Все прошло лучше, чем я ожидал,
— заметил мистер Сардель, когда князья удалились.
— Мистер Ринсвинд, я так понял, вы решили попробовать психологическую войну?
— А-а-а, так вот что это было, — сказал Коэн. Я про такое знаю. Это когда ночь напролет перед битвой колотишь по щиту и поешь «Мы вам все поотрезаем!» и все такое, чтобы враг вышел на битву, не выспавшись.
— Немного похоже, — дипломатично сказал мистер Сардель.
— Но, боюсь, у нас не получилось. И князь Хун, и его военачальник слишком умны. Жаль, что это нельзя попробовать на простых солдатах.
Позади слабо пискнул заяц. Они обернулись и увидели, что в зал вводят отчасти несовершеннолетний контингент Красной Армии. И Ма Ха Он. Она даже слабо улыбнулась Ринсвинду. Он всегда спасался бегством, но, наверное, по временам приходится стоять на месте и принимать бой. Хотя бы потому, что бежать уже некуда. Но он совсем не умел обращаться с оружием, во всяком случае, с обычным. Сказал он, — если мы сейчас уйдем из дворца, нас убьют, правильно?
— Сомневаюсь,
— ответил мистер Сардель.
— Теперь все должно идти согласно искусству войны. Кто-нибудь вроде Хуна попросту перерезал бы нам глотки, но теперь, когда война объявлена, все будет делаться в соответствии с обычаями.
Ринсвинд набрал в грудь побольше воздуху. — Шансов 1 на 1 000 000. Но вдруг да сработает!